Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Все мы родом из детства.
Прямо за пристанью бьется волна.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. Осип Эмильевич Мандельштам.
Навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», передача из цикла «Все мы родом из детства». В нашей студии кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом» Александра Николаевна Матрусова.
Сказочный путь, где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами.
Продолжается программа «Все мы родом из детства». Мы встречаемся с вами, дорогие радиослушатели, во второй день нового 2015 года. И наша программа, начавшаяся накануне, в конце года старого, сегодня приветствует вас в новолетии, и мы будем говорить о новогодних сказках. Мы накануне еще одного праздника Рождества Христова, который мы совершаем всегда торжественно и готовимся в течение рождественского поста. О новогодних и о рождественских, или только о новогодних, Александра Николаевна, сегодня пойдет наш разговор.
Я думаю, что рождественские сказки, рождественские истории – это очень интересная тема, поэтому про них мы будем говорить уже в дни святок, когда уже будем знать, что Рождество с нами. Сегодня мы будем говорить про новогодние сказки, я буду руками и ногами реабилитировать Новый год как детский праздник.
Ну, я сразу возражу, что Новый год, конечно, для людей православных не является праздником настоящим, зимним, которого все ожидают. Тем не менее, это праздник основной, государственный, и праздник самый главный, наверное, для всего нашего народа, как кто-то отметил из наших авторов. Он примиряющий, он не политический, он вне, так сказать, всех критик, раздоров, несогласий. Это единственный праздник, который, наверное, наиболее любим в нашем обществе.
А как же 9 мая?
Александра Николаевна, мы говорим про Новый год. 9 мая еще наступит только через полгода. А вот праздновать или не праздновать Новый год людям православным? Здесь по-разному. Я вспоминаю сразу цикл с Лидией Константиновной Павловой, одной из наших авторов, которая в этот день, накануне Нового года, вернее, уезжает в далекий монастырь, например, в Дивеево, и за стенами этой обители смотрит за сумасшедшими фейерверками, слышит этот шум, который доносится из мира, и тихо встречает вместе с братьями монастыря, вместе с паломниками в заснеженном монастыре, в молитве, на богослужении. Всегда на Новый год служится новогодний молебен. Этот праздник, новолетие, определенный этап в жизни человека, в жизни планеты, в исторической жизни. Это праздник, который приходит к нам каждый год, и каждый год мы его с нетерпением ждем. Но у нас Новый год продолжают праздновать, несмотря на то, что церковное сознание, если уж говорить так серьезно, становится все более и более просвещенным. Хотя елка-то, Александра Николаевна, все-таки рождественская, а не новогодняя.
Ну, во-первых, вы сами сейчас проговорились и сказали, что мы его ждем с нетерпением, видимо, чтобы выспаться, насколько это возможно, под фейерверки. Но я все равно сказала бы так. О том, что елка когда-то была рождественская, мы уже век как забыли. И то, что мы, конечно, стараемся возродить эту традицию, это прекрасно и замечательно. Но давайте шагнем на шаг назад, вспомним, во-первых, историю о том, как в начале 20 века елки вовсе были запрещены. И до середины 30-х годов, если не ошибаюсь, до 36-го года у нас елок в стране не было. А потом они появились как символ детского праздника. И то, что взрослые присоседились к детскому празднику и празднуют так, как они считают нужным, это вечная, я бы сказала, болезнь взрослых немножко испортить то, что можно оставить сказочным. А Новый год как сказочный и, безусловно, детский праздник, на мой взгляд, должен и обязательно имеет место быть. Та же елка. Я не могу, конечно, настаивать на том, что я права, но могу поделиться опытом своего детства. Я росла в воцерковленной семье. У нас, конечно, ни у кого не было мысли нарушать пост до Рождества Христова, но елку мы непременно наряжали на Новый год, и подарки были обязательно на Новый год. И вы знаете, вспоминая свое детство, которое пришлось, кстати, на 90-е годы, на перестройку, я могу сказать, что у нас ни у меня, ни у братьев никогда не было мысли, а почему мы постимся, когда все не постятся? У нас было главное – это елка, это замечательные подарки. И мне кажется, что для детей очень правильно развести Рождество и Новый год, развести подарки на Новый год и Рождество, потому что, оставляя и елку, и подарки на Рождество, мы, может быть, я ошибаюсь, разумеется, но мне кажется, что мы получаем ситуацию, в которой дети ждут не Рождество Христово, а елку с подарками. А отпраздновав тихо Новый год 1 января, и дети порадуются подарком, разумеется, мы начинаем ждать Рождества уже именно как великого чуда и великого таинства. И не будем смешивать здесь радость детскую, сказочную, новогоднюю и радость великую духовную. Дети это все прекрасно понимают. И поэтому, если мы обратимся к детской литературе, мы увидим обязательно, что и в детской литературе это ощущается, потому что сказки, посвященные Новому году, они шутливые, они немножко с юмором, они волшебные, они забавные, а рождественские обязательно с ноткой задумчивости. И обязательно мы это увидим, когда будем говорить про рождественские сказки, потому что мы, конечно, будем говорить и про Диккенса, мы будем говорить и про гениальное произведение «Дары волхвов» и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что это как раз все, что Господь попускает, и Господь попустил вот это разделение и разведение двух праздников, оно как раз привело к тому, что мы можем для детей создавать и оставить этот замечательный детский праздник, сказочный, волшебный, с Дедом Морозом. А то, что у нас получается, Дед Мороз по школьникам ходит, по детским садам ходит, а потом Рождество и...
Это совершенно неожиданный для меня взгляд, потому что у нас в семье было все наоборот, но, видимо, здесь календарная путаница играет роль основную. Дело в том, что в детстве было прочитано много дореволюционной литературы, а именно вся литература, касающаяся празднования Нового года, была как бы замешана на Рождестве, уже состоявшемся Рождестве 25 декабря. В том самом Рождестве, которое сегодня празднуют наши братья-католики и некоторые православные по григорианскому календарю. Вспоминая детские впечатления, это был как бы отложенный праздник. Сначала была его репетиция, Новый год. Елку мы не ставили, но, по-моему, участвовали в каких-то представлениях в младших классах на школьных елках. Потом этого уже не было, я точно помню. А потом был новогодний молебен в храме. И уже позже, вот когда родился младший брат, мы праздновали его день рождения. Он родился 1 января, так что это был праздник такой сопутствующий. И мы прекрасно знали, что нас ждет настоящий праздник Рождество уже с елкой, с подарками, так, как это было, ну, для многих в Новом году.
Ну вот я начинаю занудствовать. Все-таки вы ждали елку и подарки, или вы ждали возможность пойти в храм на ночную службу?
Мы как-то не разделяли этого. Дело в том, что так получилось, что мы росли в очень замкнутом пространстве в Московской духовной академии, а елки рождественские устраивались в малом актовом зале академическом. Настоящие елки с подарками и с выступлениями, и с загадками, и дети имели, наверное, 50% времени для того, чтобы показать приготовленные заранее номера. Часто эти номера разные готовились в течение чуть ли не 3-4 недель, практически за весь рождественский пост. Это были выступления и хоровые, и играли на пианино, и загадывали загадки. Причем сам ректор, ныне владыка Минский Филарет Вахромеев, очень серьезно всем нам, детям, оппонировал, помогал выступать, задавал вопросы, отвечал сам на вопросы. Во всяком случае, это был настоящий праздник, ну, такой семейный. И вопросов не возникало, когда праздновать. Мы ждали не подарки, не елки, это был полный праздник рождественский. Я думаю, намного больше, чем Новый год. Но Новый год сам по себе наступал, мы об этом не думали.
Ну, видите, вы говорите о существовании в неком замкнутом пространстве, более или менее замкнутом, а все-таки большинство детей живет не в таком замкнутом пространстве, и искусственно выводить их из пространства общей радости мне тоже кажется неверным, потому что в школе утренники, в школе огоньки, в детском саду утренники, и понятно, что для ребенка вот такое вот раздвоение, что в саду и в школе взрослые говорят одно, а папа с мамой говорят, нет, мы не будем праздновать Новый год, это тяжело для психики ребенка. И в связи с этим мне вспоминается замечательное совершенно произведение и русских, и зарубежных авторов. И, кстати говоря, сколько у нас замечательных песен про Новый год. Давайте мы с вами сейчас одну послушаем, чтобы все-таки закончить наш спор, а то сейчас слушатели выключат радиоприемники и скажут, мы хотели про сказки, а тут вы завели философский диспут. Давайте мы с вами вспомним замечательную, давно не слышанную песню «Маленькой елочке холодно зимой».
Маленькой елочке холодно зимой.
Весело-весело встретим Новый год. И этот замечательный пласт новогодних песен, нам же все равно от него никуда не уйти, да и не надо уходить. Они красивые, они добрые, ласковые, нежные, родные. И опять же, вот эта вот детская атмосфера праздника, она новогодняя. Вот я понимаю тех, кто хочет, чтобы все это соединилось в Рождестве, но для меня все-таки Новый год – это именно праздник детства, праздник Деда Мороза, потому что, опять же, ну на Рождество какой может быть Дед Мороз? Мне кажется, это уже немножко диссонирует. Уж тем более, когда к нам пытаются привезти, импортировать Санта-Клауса. Это уже совсем грустно.
С Дедом Морозом очень тяжело на Рождество. Это современные елки, но уже в большом актовом зале той же Московской духовной академии. Честное слово, ну вот воистину смешение жанров. На мой взгляд, конечно, может быть, я уже отстал от жизни, я вспоминаю, как это было раньше. Это очень шумное, большое действо с Дедом Морозом, загадками и всем тем, собственно говоря, что мы пропустили в свои счастливые детские годы, но вот это уже как бы активно насаждается даже в наших духовных школах. На мой взгляд, не своевременно и, ну, пожалуй, неправильно.
Да, но детям все равно хочется пошуметь и поотгадывать загадки. А Рождество, даже вспомним, если мы рождественские колядки, конечно, есть потрясающие, радостные, шумные, щедривки и украинские колядки, но если мы вспомним более широкий пласт колядок, они же все немножко задумчивые, проникнуты, видимо, великим предчувствием того, что будет в конце пути. И на фоне огромной рождественской радости все равно есть некая земная печаль. И смешивать это, конечно, с большими шумными представлениями не очень хорошо. И мы опять возвращаемся к тому, что а Новый год-то есть, есть замечательный Дед Мороз. И давайте мы с вами в связи с этим вспомним сравнительно недавно написанную книгу, замечательная книга, которая называется «Правдивая история Деда Мороза». Ее авторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, и написана она была уже в начале нынешнего века, 21-го. Вы знаете, я к ней отнеслась сначала с небольшой опаской. И про царя как-то не очень хорошо написано, скажем так, не очень хорошо сформулировано. И как-то вот охват целый век для детской книги, для одной истории, это, конечно, вроде бы многовато. Но, с другой стороны, сама идея о том, как и кто стал Дедом Морозом и Снегурочкой, мне кажется, очень интересной и очень необычной.
Александра Николаевна, действие этой сказки проходит в Ленинграде, в Петербурге, в Петрограде. Как обыгрывается название и почему такая неопределенность?
Вы знаете, очень хороший вопрос и очень здорово, что вы про это упомянули. Как раз одно из достоинств, на мой взгляд, этой книжки – то, что сказочная история двух обыкновенных людей, супружеской пары, соединяется с историей замечательного города, нашей северной столицы, Петербурга, Петрограда, Ленинграда, Петербурга. Дело в том, что главные герои – это супруги по фамилии Морозовы, живут в этом городе, и они проходят всю историю этого города, начиная с начала XX века, с 1912-1913 года, и заканчивая веком нынешним.
Это поучительная такая книга, историческая ретроспектива.
Упаси Боже! Вы знаете, я боюсь словосочетания «поучительная книга», а уж тем более боюсь, когда пишут поучительные книги и дают их детям. Мне недавно попалась в руки книга автора Марты Финли под названием «Каникулы Элси». И, вы знаете, я люблю, скажем так, целевые книги, но меня эта книга совершенно напугала. Главная героиня книги выдает пассаж из серии. «Мне очень нравятся эти книги, а то я читать не буду, потому что ты, папочка, не одобряешь ее». На что отец отвечает: «Хорошо, дорогая, твое послушание достойно вознаграждения». Вы представляете себе нормального отца, который говорит девочке: «Твое послушание достойно вознаграждения». Я очень люблю своего отца, я преклоняюсь перед ним, я его очень уважаю. Для меня отца в жизни просто быть не может. Ну, все то же самое относится и к моей дорогой мамочке, с моим самым замечательным в мире родителем. Но при всем их уме, любви и так далее, никогда в жизни они бы мне такой фразы не выдали. Так вот, возвращаясь к нашему замечательному Деду Морозу, нет, это ни в коем случае не поучительная книга, но мне кажется, что авторам очень удачно удалось ненавязчиво показать, как исторически меняется город. Причем, вы знаете, главный герой этой книги, Сергей Морозов и его супруга Маша, они в один прекрасный день попадают под волшебный снегопад. И, собственно говоря, они становятся Дедом Морозом и Снегурочкой. И их глазами показано, как меняется город. Как Дед Мороз, то есть Сергей Морозов, не хочет и не может принять переименование Невского проспекта в проспект 25-летия Октября. И как после снятия блокады Невскому проспекту возвращают его имя, потому что, да, это город с особым духом, с особой судьбой, и жители его особые. Как через вот эту волшебную призму показана блокада. Вообще, замечательная находка авторов состоит в том, что Дед Мороз, то есть Сергей Морозов, он случайно открывает в себе эти способности, он случайно узнает, что он действительно стал добрым волшебником, и он понимает, что, погладив ребенка по голове, подержав в руке записку от ребенка, он может выполнить его желание, послать ему волшебную куклу, а может быть, самокат, а может быть, сделать так, чтобы с папой ничего плохого не случилось. И он, когда наступает блокада, когда он остается в блокадном Ленинграде, вот через всего 2-3-4 странички этому посвящено. Авторы не преувеличивают, они не перегибают палку. Но когда он показывает через Деда Мороза, что вот эти дети, которые живут в блокадном Ленинграде, у них совершенно другие желания и мечты на Новый год, чем у их сверстников до войны. До войны дети желали и елку, и подарки, и чтобы с родителями чего-то плохого не случилось, потому что, конечно, все это было в нашей истории. И вдруг дети начинают желать сначала просто поесть досыта, а потом дети, которые растут в бомбоубежище, хотят посмотреть на солнышко. И мне кажется, это авторам очень удалось, и то, что это показано через призму восприятия волшебника, который плачет от того, что он не может выполнить это желание ребенка, чтобы он вдоволь сейчас поиграл на солнышке, это чудесная находка. Это просто чудесная находка.
Но это не просто поучительная, это наставительная и идеологическая книга. Я бы никогда не стал читать такую сказку, особенно на Новый год, Александра Николаевна. По-моему, это очень грустная книга.
По-моему, или я плохо рассказываю, или вы меня, выражаясь сленгом моим студентов, троллите.
Но заканчивается она хорошо, да?
Она заканчивается, конечно, хорошо. Дело в том, что книга эта охватывает, как я сказала, почти век. И за век, конечно, случалось всякое. Но главное, и если вы, я думаю, что вы сами ее прочитаете, а потом вы решите, читать ее вашим детям или нет, главное, что остается неизменным, это желание главных героев делать чудеса. Конечно, не совсем в тему, и отдельная передача, мы будем про это говорить, но я всегда, когда говорю слово «чудо», я вспоминаю гениальное произведение Александра Грина «Алые паруса». Главный герой этого произведения, капитан Грей, говорит: «Чудеса надо делать своими руками. Если человек хочет чуда, сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя». Вот как раз эта мысль о том, что если у тебя есть возможность, волшебник ты или нет, если у тебя есть возможность, ты должен сделать чудо, она особенно остро звучит в конце книги. Дело в том, что я надеюсь, что наши уважаемые слушатели не назовут меня, опять же, выражаясь сленгом моих студентов, спойлером. Однако, да, я понимаю, это ужасно, но...
Нам нужно уже прилагать словарик к нашей программе.
Ну ладно, я сказала всего два слова. Троллить и спойлер.
Но у филологу допустимо и больше.
Я больше не буду. Дело в том, что Маша и Сергей попадают первый раз под волшебный снег в начале 20 века, еще до революции и до начала Первой мировой войны. Потом они попадают под волшебный снег уже после Великой Отечественной войны. Вот этот волшебный снег, он идет каждые 50 лет. И когда они очередной раз мечтают, что вот они сейчас попадут под волшебный снег, у них опять будет эта сила творить чудеса, оказывается, что тучу с волшебным снегом расстреляли на подходе к Петербургу, потому что нужно было, чтобы было безоблачное небо.
Очень современно.
Ну, так уже все, уже 20 век, все серьезно. И они, конечно, страшно переживают, что ведь дети хотят, дети ждут подарков. Что они делают? Они садятся и начинают звонить, писать мейлы, искать благотворительные организации. То есть они включают все возможности, которые, правда, в современном мире есть, и выполняют эти желания. А ведь сколько сейчас, накануне Нового года, благотворительные организации и «Старость в радости», и «Подари жизнь», и «Вера», они обращались с призывами: «Помогите нам, нам надо вести подарки старикам, нам надо дарить что-то детям с раковыми заболеваниями». И люди так живо откликаются, что нельзя не увидеть, что действительно Дед Мороз, наверное, живет в каждом, абсолютно каждом из нас. И только дай небольшой толчок, и все люди готовы, ну, куда-то поехать, что-то купить. В конце концов, если вот человек совсем занят, то и деньги с карточки на карточку перевести не такой большой труд. А вот в этой замечательной книжке это все есть. Так что я не думаю, что она нравоучительная, я вовсе не думаю, что она какая-то дидактическая. Она немножко историческая, немножко сказочная, местами, да, грустная. Ну, хорошая детская книжка, наверное, должна быть местами грустная.
Но она и настоящая христианская книжка, судя по тому, как вы ее писали.
Любая хорошая детская книга, будь она написана вождем племени зулусов, она будет христианская, по сути. Душа человека христианка, и тот, кто пишет книги для детей, он сохраняет это христианское начало своей души. Вспомните хотя бы замечательного советского писателя Аркадия Гайдара.
Совсем недавно на подходе к одному из крупнейших книжных магазинов столицы, который находится совсем рядом с нашим домом радио, я ни в коем случае не хочу делать рекламу, потому что не привожу название этого магазина, но я считаю, что это один из лучших магазинов, который незаслуженно обитает в таком, так сказать, месте, где его очень трудно найти. Так вот, на крыльце его, в предбаннике, так сказать, практически на улице, в пыли и в грязи лежат книги, которые, ну, кто-то не донес туда на комиссию или же просто выбросил. Я обрел 4-й том из собрания сочинений Аркадия Гайдара. Это письма, дневники, рассказы и публикации в газетах, а также последние его письма родным с фронта. Рота, где воевал Аркадий Петрович, попала в окружение, и последнее свое письмо он записал на бересте, которое затем досталось его близким и хранилось ими как реликвия. Он погиб совсем молодым. Книжка удивительная, потому что 3-й томник Гайдара у меня уже был. Вещи известные мы вроде бы прочли, но вот как фельетонист, как публикатор таких маленьких статей, Гайдар был мне неизвестен. И еще раз перечитав эти скупые строки, ты, на удивление, сталкивался не с советским автором или же с автором таких коммунистических рассказов для детей, как часто говорят о Гайдаре, и не только о Гайдаре, а о многих писателях детских того времени, а ты встречался с человеком удивительно добрым, во многом, пожалуй, наивным и очень-очень понимающим душу ребенка. Это правда удивительно. Гайдар сохранил как-то все это, несмотря на то, что он был с детства красным командиром.
Вот я думаю, что если мы соберемся детям читать рассказы Гайдара, то последнюю информационную подробность можно опустить до того, как они станут взрослыми и будут сами разбираться, что, к сожалению, русские рубили русских, как говорится в одной современной песне, как и сейчас продолжается на нашей многострадальной славянской земле. А то, что он, несомненно, чувствовал детскую душу, это вы замечательно подметили. Давайте вспомним начало рассказа «Чука Гек». Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Боже мой, кому из наших слушателей, у кого есть братья и сестры, неизвестна эта ситуация, когда мы деремся с нашими самыми ближними, да простят меня великодушно отцы и матери, ничего ужасного в этом нету, это болезнь взросления, через которую, наверное, все проходят. И, конечно, никто никогда не помнит, из-за чего начинается драка, или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Жука жестянку из-под ваксы. И, конечно, это совершенно нормальная ситуация, когда дети набедокурят, а потом пытаются замолчать что-то и в итоге отправляются. Посмотрите, хотя ситуация абсолютно реалистичная, ведь, строго говоря, ничего типично сказочного в этом нет.
Но тут начинается завязка детективного сюжета, самого настоящего детективного сюжета. И причем история почему-то у меня всегда ассоциировалась с Новым годом. Не знаю, почему.
Ну, так разумеется. Почему она у вас ассоциировалась с Новым годом? Потому что человек, который жил в лесу Синих гор, много работал, работы не убавлялось, ему нельзя было уехать домой в отпуск. Знакомая ситуация, не правда ли? И когда наступает зима, этот человек совсем заскучал и попросил разрешения у начальников, послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. А когда она к нему приезжает в гости? В разгар зимы, именно накануне Нового года. Но ведь если бы не случилось вот этой вот потасовки Чука и Гека, если бы они не выбросили, то есть не потеряли телеграмму, конечно, никуда бы мама с ними не поехала. А это значит что? Новый год они бы встречали порознь. Отец где-то далеко у Синих гор, а мама с сыновьями так бы и остались в Москве. И помните, ведь что происходит? Сторож приносит, когда мама и Чук и Гека добрались до сторожки, где находится база разведывательной группы, которую возглавляет их отец, они обживаются, сторож, вроде бы суровый, ворчливый сторож, идет 2 дня на лыжах к ущелью, где находится их отец, и приносит им сообщение. А что же главное происходит? На следующий день было решено готовиться к Новому году. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты поношили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который остался у него от сапожного дела. Это было замечательно, и игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. Ладно, пусть игрушки были не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица. Высокая, густая, прямая, с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки. Наступил канун Нового года.
Но, Александра Николаевна, вы слишком сразу забежали вперед и раскрыли самый главный секрет всей книги. А я еще наслаждался очень долго путешествием Чука и Гека вместе с мамой в этот далекий край, совершенно несопоставимый по своему расположению и по своему устройству с уютной Москвой, городом, где жили Чук и Гек. И вот я помню прекрасно, как они готовились к этому путешествию, и ночь в поезде, который заслуживает, я думаю, отдельного описания, когда проснулся Чук или Гек, не помню сейчас, и наблюдал, как сквозь тусклое стекло проносятся поезда, он слушал эти звуки в вагоне, как там дребезжали чашки, ложка в стакане, и мама сидела у окна. Это все удивительно описано Аркадием Петровичем Гайдаром, и ты чувствовал, что ты стоишь на грани двух миров – городского и вот этого удивительного, таежного, отдаленного, лесного, морозного – того мира, где жил их отец.
Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную сень, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.
Ну вот еще одна такая сказочная новогодняя песня о том, что в Новый год сбываются мечты. И то сказать, даже православные, а уж тем более православные, верят в чудеса. А дети всегда, даже наши современные дети, которые с 3 лет знают, как скачивать на планшет игрушки и включать микроволновку, они все равно умудряются сохранять какие-то детские ритуалы, детские загадывания желаний. Мне тоже это представляется крайне важным. Очень нужно сохранить это, не потерять. И, конечно, вот чтобы эти новогодние мечты сбывались, давайте вспомним еще одного тоже советского автора, Николая Носова, с его замечательными рассказами, один из которых посвящен непосредственно Новому году. Помните «Бенгальские огни»? Неутомимый фантазер Мишка решил, что на Новый год нужно удивить всех товарищей. И если у Чука и Гека был свечной заводик, без вреда для окружающей среды, то Мишка решил пойти сразу в химическую лабораторию, то есть превратить свою квартиру в химическую лабораторию. И что происходит? Сначала бедный Мишка подговаривает своего друга отправиться за елкой. Елку они, помнится, едва дотащили, потому что и заблудились, и Мишка на этой елке ехал, и заклеивали они елку зеленой бумагой, и пришли друзья, еще когда елка была не наряженная. Между прочим, хороший пример того, что дети отвечают за свои поступки. Если вам так хочется нравоучительности. А что происходит потом? Помните?
А дальше перешли к самому главному, к зажиганию бенгальских огней, заранее приготовленных.
Да. И горели огни очень красиво, а вот последствия были плачевные. Где-то Мишка все-таки не рассчитал своими химическими опытами, и после искр и фейерверка комната наполнилась удушливым дымом. Дышать в комнате было невозможно, ребята разбежались, и только верный друг Мишки остался с ним есть сладкий пирог, который тоже, к сожалению, пропах запахами бенгальских огней. Ну, собственно говоря, об этом я и говорю, когда говорю о том, что новогодние рассказы наши, они с юмором, и, конечно, они, скажем так, легкие, детские, но... Говоря о Новом годе, нужно вспомнить еще одного замечательного писателя, теперь уже итальянца, Джанни Родари. Замечательный итальянский писатель Джанни Родари.
Наши слушатели вспомнили приключения Чиполлино.
Я вообще и не о приключениях Чиполлино думаю, но Джанни Родари, знаете, почему все, что в мире происходит, оно нам, конечно, кажется поначалу, ой, какой ужас и для чего, но даже то, что был Советский Союз и коммунистическая Италия, детям на радость, потому что Джанни Родари, родившийся в 1920 году и, по сути, где-то бывший коммунистом, он при этом написал замечательные именно новогодние сказки. Я надеюсь, что вы их читали, а те, кто не читали, непременно с удовольствием их прочитают. «Путешествие голубой стрелы» и «Планета новогодних елок». Если вы помните, «Путешествие голубой стрелы» – это именно замечательная сказка. Сказка, которая начинается с того, что некая мадам баронесса, пожилая дама, которая была феей, разносит в первый день Нового года, именно Нового года, по элику все пишется уже вполне в коммунистической Италии, а не на Рождество, подарки детям. И, конечно, она может принести подарки только тем детям, родители которых заплатили за эти подарки. А что же происходит с теми детьми, родители которых не могут купить подарки? Ну, здесь, конечно, происходит новогоднее чудо. Что такое или кто такой голубая стрела? Это поезд. Поезд, который собирает в себя игрушки мадам баронессы, и поезд едет по городу, а игрушки сами решают, к какому ребенку они хотят попасть. Ну и, конечно, в конце повествования голубая стрела попадает именно к тому замечательному мальчику, который больше всего о нем мечтал.
Если я не ошибаюсь, то по этому произведению был снят мультфильм недавно, да?
Да, совершенно верно. По этому произведению был снят мультфильм, и, по-моему, даже не один. Но это я могу ошибаться. И мультфильм очень неплохой, но я, как завзятый филолог, всегда считаю, что книга лучше.
Но вы упомянули еще одну повесть Джани Родари, которая наиболее уместно сегодня вспоминается в связи с Новым годом. Это «Планета новогодних елок».
Да. Да, да, и еще раз, да. Конечно, «Планета новогодних елок» — это тоже, наверное, одно из самых прекрасных произведений. Когда начинаешь говорить про книги замечательных, гениальных авторов, можно до бесконечности говорить о том, какие у них замечательные произведения. «Римлянин», 11 или 12 лет, Марко получает в подарок от своего дедушки деревянную лошадку. И вы знаете, Марко этим очень расстроен, потому что он ждал совершенно другого подарка. Однако перед сном он зачем-то на эту лошадку садится и улетает из Рима, улетает из Италии и вовсе улетает с планеты Земля. Совершенно, конечно, сказочная ситуация. Попадает он на планету, где растут новогодние елки. Почему? Именно потому, что это атмосфера сказки, и, как вы в начале нашего разговора говорили, общего расположения людей друг к другу, тепла, которое волей или неволей мы стараемся найти в эти дни для близких и даже для незнакомых людей. Она настолько дорога жителям этой планеты, где новогодние елки с украшениями растут, что Марко, который, как истинный римлянин, недоверчив и ворчлив по натуре, но при этом обладая добрым сердцем, настолько заражается этой идеей, что говорит: да, Землю, наверное, тоже нужно сделать планетой новогодних елок, чтобы у всех людей все время в сердце была эта самая новогодняя радость.
Мне почему-то вспомнился сюжет о Питере Пенни, но это, наверное, совсем другая сказка, да?
Ну, если говорить о Питере Пенни, конечно, сказка здесь немножко иного толка, потому что Питер Пен отчасти мечта каждого мальчишки побыть независимым. И, наверное, мечта многих девочек поиграть в маму, пока это еще не накладывает на тебя всех обязательств и трудностей с этим связанных. А «Планета новогодних елок» — это именно захватывающая сказка. Вот послушайте, какие замечательные идеи в этой «Планете новогодних елок». Одна из глав называется «Можно ломать все, что угодно». На этой планете новогодних елок построят специальный дворец, который называется «Ломай что угодно». Что это за дворец? Его специально построили для того, чтобы люди выпускали пар, не кидая тарелки на пол во время семейной ссоры, а приходили в этот дворец, что-нибудь поломали, пар выпустили и вернулись в общество нормальным, уравновешенным человеком. Вы знаете, тоже очень яркое наблюдение, сделанное в середине 20 века, тогда как уже сейчас психологи обратили внимание на то, что маленьким детям непременно нужно давать и помять, и порвать бумагу, и попробовать на зуб, и поломать веточки, потому что в этом тоже познание мира и, да, некий выплеск тех неприятных эмоций, которые накапливаются в каждом из нас, а детям с ними справляться куда труднее, чем взрослым. Вот такую замечательную находку делает Джани Родари, описывая такое, конечно, идеальное общество. Но и в этом идеальном обществе не все, конечно, гладко, потому что они, эти жители планеты новогодних елок, очень боятся того, что когда Земля выйдет на уровень межпланетных полетов, она прилетит к ним не с миром. И, конечно, пафос этой книги, опять же, возвращаясь к празднику Нового года, заключается в том, что если уж на Новый год можно объявить перемирие, то, наверное, и в сердцах человека всегда найдется место для мира и покоя. Боже ж ты мой, я заговорила как проповедник, вычеркните это из передачи.
Я думаю, в Новый год все мы немножко морализуем, потому что, ну, всем хочется действительно этой волшебной сказки и мира, на самом деле, потому что за год столько происходит всего немирного, много ссор, раздоров, и даже с самыми близкими людьми, я ловлю себя на этой мысли, мы часто обходимся как с людьми посторонними, часто проходим мимо их проблем, обижаем словом, делом, и как-то накануне вот этой даты, значимой даты, некой зарубки в жизни, которая волей-неволей нас заставляет пересмотреть год прошедший, Мы хотим исправиться и быть лучшими, чем мы были в прошлом году. Ну, собственно говоря, об этом есть настоящее прошение в Екатерине в новогодний молебен.
Видите, как хорошо. На Новый год у нас еще неделя остается до Рождества. Можно поздравить детей, порадоваться, помолиться о том, чтобы мы стали лучше, и со всеми возможными силами сосредоточиться на подготовке к светлому празднику Рождества, произведениях, посвященных которому мы с вами будем говорить в следующий раз. А сейчас, наверное, пришла пора прощаться, поздравить всех наших слушателей еще раз со сказочным, детским, добрым праздником, Новым годом, пожелать всем нам, чтобы мы иногда и почаще были волшебниками везде, где можно, и где нельзя тоже.
Спасибо, Александра Николаевна, ждем вас на святке. Наша следующая программа выходит как раз на третий день Рождества Христова в самый разгар рождественских святок. До встречи.
Всего доброго и еще раз с Новым годом.
Кто тебя выдумал, звездная страна, снится...
В нашей студии была Александра Николаевна Матрусова, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом». Продолжение цикла в наших ближайших передачах. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru. Добродетельный, будет ли он раб или господин, блаженнее всех. Никто не сделает ему зла. Хотя бы со всей вселенной стекались все для того, чтобы вооружиться и воевать против него. Лукавый и злой человек хотя бы был царем и украшен бесчисленными венцами, может потерпеть от всякого величайшего несчастья. Так бессильна злоба, так сильна добродетель. Святитель Иоанн Златоуст. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.